здесь, а, наверное, и дальше, удобных для складов мест была пропасть в лесках, перелесках, овражках. Где ее искать? Он так сидел долго и молчал, не убирая с колен разложенной карты, по которой снежной крупой шуршал ветер. Он уже ничего не рассматривал на ней, просто ушел от ненужных теперь разговоров с бойцами, их вопрошающих взглядов. Он чувствовал, что незамедлительно нужно что-то решить. Как только стемнеет, отсюда надо убираться. Только куда? «Подмените судника!» — небось закоченел на ветру. «Никому не обращаясь», — сказал лейтенант, когда почувствовал, что недоброе молчание в группе слишком затянуло. «Заяц!» Заяц сразу же встал и начал взбираться на бруствер, а судник, обрушивая снег, на заду сполз в ров. Поднятое им облако снега обдало Дюбина, который заворошился и встал на ноги. «Так что же дальше, командир?» — спросил он. «Что именно?» — сделал вид, будто не понял Ивановский, хотя он отлично понимал, что беспокоит старшину. «Куда дальше пойдем?» «Вы пойдете назад?» — просто решил командир. «Как? Я один? Вы и остальные? Попытайтесь спасти Хакимова. А вы?» «Я попробую отыскать базу». «Один?» Этот вопрос старшины Ивановский оставил без скорого ответа. Он не знал, пойдет ли один или с кем еще, но что надо продолжать поиски, это он вдруг понял точно. Он не мог возвратиться ни с чем. Такое возвращение было выше его возможностей. «Нет, не один. Кто-то еще пойдет». «В самом деле? А может, я, лейтенант?» — сказал Дюбин, как бы испытывая себя своей решимостью. Но лейтенант молчал. Ивановский напряженно додумывал то, чего не додумал раньше. Конечно, выход для него возможен только такой. Он не мог рисковать всеми. Его люди сделали все, что должны были сделать. И не их вина, что цель оказалась недостигнутой. Далее начинался особый счет его командирской чести, почти личный его поединок с немецкой уловкой, и бойцы к этому поединку не имели отношения, тем более что шансы на успех пока были неясны. Отныне он станет действовать на свой страх и риск, остальные должны возвратиться за линию фронта. Лейтенант поднял от карты лицо и прямо посмотрел на Дюбина. Иссеченное преждевременными морщинами, темное от стужи, лицо старшины было спокойно. Взгляд из-под маленького козырька краснозвездной буденовки спокойно выжидателен и ненавязчив. Он как бы говорил сейчас: «Возьмешь — хорошо, а нет — напрашиваться не стану». И лейтенанту почти захотелось взять с собой старшину. Наверное, лучшего напарника здесь не сыскать. Но тогда старшим в отходящей группе должен он назначить Лукашова, а он почему-то не хотел этого. Лукашова он уже немного узнал за дорогу сюда, и в душе командира появилось устойчивое предубеждение против него. Значит, с группой должен остаться Дюбин. Их очень немного возвращалось назад. На их попечении был трудный Хакимов. Обратно их путь вряд ли окажется легче пути сюда, а лейтенанту очень хотелось, чтобы они по возможности благополучно дошли до своих. В этом смысле разумнее всего было положиться на опытного, уравновешенного старшину Дюбина. «Нет, старшина», — сказал лейтенант после продолжительной паузы, — «поведете остальных. Со мной пойдет Пивоваров». Все с некоторым удивлением повернули головы в сторону прилегшего на бок Пивоварова, который при этих словах лейтенанта вроде засмущался и сел ровно. «Так, Пивоваров?» «Ну, просто», — ответил тот, вспыхнув с лица и сморгнув белесыми ресницами. «Ну и лады», — сказал лейтенант, довольный тем, что все так скоро уладилось. Потом он не раз будет спрашивать себя, почему его такой важный выбор так неожиданно для него самого, почти бессознательно, пал на этого молодого бойца.